Ханука – праздник очень необычный, он так сразу выделяется в глазах. Есть ряд моментов, которые всегда не успеваешь, пусть он 8 дней длится, но многие вопросы остаются незаданными, и хорошо бы хоть сейчас их озвучить, чтобы с ними вариться в дальнейшем, глядя, и к следующему году сохраниться. Перед этим маленькое вступление я бы хотел ответить интересную вещь. Ну, это пару недель назад все про это говорили, правильно, да, Ханука – праздник от мудрецов, интересно. Даже в Рамбаме, когда он перечисляет заповеди, это же не заповедь из Торы зажигать накальные свечи, но Рамбам, тем не менее, пишет, что эта заповедь, она хоть и не из Торы, но она любимая. Я хочу обратить внимание на интересный момент. Есть два очень похожих праздника. Праздник Ханука и праздник Пурим. Они очень похожи, настолько похожи, что вставка в молитве для Хануки и для Пурима, она идентичная, у нее одинаковая шапка. А дальше уже две стрелочки, знаете, как в вопроснике. Да, вот так вот, нет, вот так вот. То есть сначала Аля Нисим, за чудеса, а потом идет дальше, если Ханука такое, если Пурим такое. Тут мы понимаем, что они очень-очень похожие. И действительно, кроме того, что у них одна общая шапка, это два праздника, которые оба праздники не из Торы. Они праздники от мудрецов. Кроме этого, что тоже ярко и интересно, они чуть противоположны и этим близки. В Хануку нас никто не пытался уничтожать, мы никому не мешали. В Хануку нас просто пытались привести к тому, чтобы мы забыли свою традицию. В Пурим наоборот. Наша традиция никого не интересовала. Нас просто пытались убить. То есть два таких противоположных праздника. Но что интересно и бросается в глаза, внимание, Ханука нас пытаются оторвать от традиции. Мудрецы не постановили, теперь 24 часа в сутки учим Тору, так, чтобы Тора не прерывалась, теперь делаем то. Нет. Мудрецы такие, господа, ровным строем идем на войну. Мы не находим призывов больше учиться, больше молиться. Мы, наоборот, находим подполье, как бы, и такое. И это интересно. Нету призывов больше молиться, там, не знаю, Таилим читать, да, или еще что-то. Таких призывов мы вообще не видим. Просто все дружно выходят на войну. Пурим тоже? В Пурим, когда нас пытаются физически уничтожить, да, мы не видим призывы идти на войну. Мы не видим призывы идти на войну. Но что мы видим? Мы видим призыв поститься и молиться. То есть, да, там потом есть право защищаться, но призыв поститься и молиться. И это, ну, согласитесь, интересно. Да? Почему, когда нас пытаются оторвать традицию, мы не идем традиции. Когда нас пытаются убить, мы не идем воевать, а мы наоборот. И я слышал интересную мысль, она подтверждается в ряде комментариев, но мысль интересная. И, кстати, чем она интересная? Тем, что она актуальна вообще, можно сказать, к выбору правильного противодействия каким-то жизненным ситуациям. Когда небеса позволяют где-то произойти постановлению какого-то рода, постановлению против духовного или постановлению против физического, это значит, что судьба, небеса, мазаль, как сказать, да, в этот момент он какую-то грань свою имеет. Он имеет свою грань, и в этот момент эта сторона, она слаба. Через нее непродуктивно идти. А чтобы идти продуктивно, нужно идти с другой стороны. То есть в ханукальных событиях, когда мудрецы увидели, что если уж так легла судьба, что постановление вышло на традицию, то значит, нужно с другой стороны зайти. В Пурим же наоборот. Если постановление вышло с физической стороны, то решение должно быть с духовной стороны. Поэтому пост и молитва. И это потрясающая мысль. Я не знаю, сколько лет назад, может даже не лет, может в этом, в прошлом году мне эта мысль в голову попала. Но она потрясающая. Она потрясающая. Мы же зачастую хотим найти в Торе не только историю про жизнь про отцов Авраама, Ицхака и Якова, дедушки и бабушки Сары, да, а хотим в том числе найти себе путь для жизни, какое-то актуальное решение вопроса. И вот оно во многом. И это потрясающе. Это потрясающе. Это побочная тема. С нее как бы начал. И теперь я перехожу к недосказанному из ханукальной истории. И это важно. Почему после Хануки, в том числе, я считаю, актуально говорить про недосказанное? Потому что, есть много моментов. Б, они тянутся все еще на постханукальное событие. Буквально в начале этой недели у нас было три траурных дня, один из которых пост, пост 10 Тевета. И эти события связаны с ханукальными. Про это, потому что все уже замучились ханукальных тостов, да, драников, всех уже организм требует отдыха. И поэтому как-то про эту связь, наверное, не полностью говорится. Не знаю, в чем причина, но связь она прямая, и она интересная. Итого. Итого. Ну, был первый храм. Он там был, как был. Потом был второй храм. Второй храм осквернили греки. Все знают предысторию, правильно? Да, что когда Александр Македонский захватил регион, перед ним вышел Шимон ха-Цадик. И Шимон ха-Цадик, как говорит Талмуд, он до этого приходил, его образ виделся во снах царю Александру Македонскому. И он дал многие вольности еврейскому народу, которые не снились другим, в том числе вольность на свое вероисповедание, свою традицию, и храм оставался, как оставался. Но эллинская традиция, она въедливая, она привлекательная. И она привлекла многие умы. И это пришло к тому, что началась ханукальная история, где светские, эллинизированные городские воевали с религиозными деревенскими. Интересное событие. Итого, это все произошло, они победили, прекрасно. Мудрецы добавили после ханукальных событий в храме одну деталь. У меня есть мишна. Оба! Мишна, трактат Медот. Это не Медот как качество характера. Это я когда впервые нашел этот трактат, я такой, о, Медот, наверное, правильно качество характера разрабатывать. И начал сказать, что это не то. А потом понял, ну да, Медот, меры, размеры храма имеется в виду. Итого, третья мишна второй главы трактата Медот говорит. Лифним мимену, там он описывает размеры храма, лифним мимену, от стены храма имеется в виду, сорег, сорег это решеточка, сорег гавуа саратфахим, сорег высотой 10 тефахов. Ушложис репрацот аюшан. И 13 разломчиков было по периметру этого деревянного заборчика высотой 10 тефахов. 10 тефахов, это тефах это 8 сантиметров, 10 сантиметров, как бы, ну, да, то есть около метра заборчик. И вокруг, уточняю, есть храм, точнее, храмовая гора. Она окружена первой стеной. На ней есть сколько-то ворот. Внутри есть уже сам храм, он тоже окружен стеной, вокруг него тоже есть, в этой стене тоже какое-то количество ворот есть, я говорю какое-то количество, потому что у мудрецов есть спор, во внутренней стене было 12 ворот, или же там было 7 ворот, это спор мудрецов. Так вот, это внутренняя стена, стена храма, вокруг нее мудрецы постановили построить деревянный заборчик с 13 разломами, высотой 10 локтей. То есть, когда стоишь, простите, 10 кулаков. То есть, когда стоишь, смотришь, незаметно этот заборчик. Но так ты начинаешь его видеть. И как говорит Мишна, что они постановили, каждый раз, когда ты проходишь мимо этого заборчика, мимо этого входишь, должен наклониться, поклониться 13 поклонов в память 13 разломов, которые проломали цари греков. О, то есть тут мы начинаем видеть, что есть целая... Мы даже не постановили, что в храме есть кроме миноры тело ханукия. Но тут мы находим изменения в устройстве храма, которое появилось, вероятно, после вот ханукальных событий. И тут мне сразу очень интересно. Во-первых, я уже косвенно на этот момент озвучил, но это прямо интересно. Есть же спор у мудрецов, сколько врат было в храме. По мнению, может быть, мейнстримному основному, который приводится в трактате Медот, Тамид, что в храме в нем было, в храмовой горе, в стене храмовой горы в ней было 5 врат, в стене храма уже в ней было 7 врат, итого всего получается 12. А есть другое мнение в ряде других мест в Мишне и Талмуде, где говорится, что в храме было 12 врат. Причем, если вы откроете книгу Севера Туда, книгу нашего наследия, очень качественный и всеобъемлющий кодекс, который в очень простой и академической форме озвучивает многие, многие моменты по всему циклу года еврейских праздников. Вот. Эта книга озвучивает в таком контексте, что ведь странная фраза 13 разломов, которые проломали цари греков. Но мы такие начинаем думать, они что, реально ломали ворота? А что они ломали? И эта книга «Севера Туда», она озвучивает и говорит, что в храме было 12 ворот, и греки, они же бастовали, возмущались против того, что 12 месяцев – это вот система мира, которую управляет Всевышний, 12 колен, вот вся эта история, да, и это все неправильно, и поэтому они построили 13-е ворота, то есть разломали, сделали 13-е ворота. Единственное, что это очень не складывается с мнением, которое говорит, что было 7 врат. Это что, они еще 6 сломили? Ну, пойди знай. Но, наверное, это не главное. То есть это одно из мнений, это не главное. То есть я бы видел в этих 13 разломах какой-то символ 13, ну как 13, это же как основы веры, это же какие-то важные якори иудаизма. То есть они хотели подорвать веру, символ веры в какой-то мере 13. Вот как бы против этого мудрецы постановили этот заборчик. И тут самый главный момент, отталкиваясь от которого, уже дальше я хочу вести привязку вещей и повествований. До этого забора в храме мог зайти не еврей. Дальше этого забора он заходить не имел права. Мы начинаем думать, а до ханукальных событий? Или в первом храме? Докуда он мог заходить? То есть, вероятно, территорию храма мог, но до какой-то точки, да, святая, что ли, да? Но тут заранее до этого уже эта грань, этот забор уже строится. И символ этого забора – сорек. И он же, сорек – это решеточка. То есть я это себе представляю, как, знаете, такие вот фанерные дорожки, так вот делают такие, и вот такой вот заборчик. То есть этот заборчик, он символ, мол, до сюда. Это интересно. И это же на самом деле суть в какой-то мере ханукальных событий, да, где иудаизм отстаивает свои традиционные ценности. Раз. Два. Вторая точка. Мы все, без сомнения, привыкли, что в первый день Хануки зажигается одна свеча, второй зажигается две свечи, в третий три свечи, и так дальше до восьми. Мы так привыкли, нам так конгруентно. Это нормально. Мы так привыкли. Правильно? У нас нет предположения, потому что мы живем по-другому зачастую. И это же очень логично. Ведь святости в ней увеличивают. Один, два, три, нарастание чуда. Это мнение, оно неоднозначно. Есть спор мудрецов. Это спор Шамая и Гилеля. Закон почти всегда как Гилель, и в том числе в этом случае, что закон, что по упомянутой причине святости в ней увеличивают, а не уменьшают, и поэтому 1, 2, 3, 4, 5, и оно нарастает. Прекрасно. Мнение Гилеля не такое. Мнение Гилеля, что первый день зажигают 8 свечей, второй день зажигают 7 свечей, третий день зажигают 6 свечей. И так оно идет по уменьшению. Интересно. Это не срастается с рядом простых, логических, привычных нам вещей, правильно? Мы же привыкли думать, ну как увеличивают святости? С каждым днем чудо нарастает. Этот самый кувшинчик масла ведь все еще горит. Он продолжает гореть, чудо с каждым днем оно больше очевидно. Что имели в виду мудрецы школы Шамая, когда они озвучили, что первый день зажигается 8 свечей, а потом уменьшается? И Талмуд приводит причины, почему они так думали. они видели аллегорию этих свечей с приношениями жертв, которые приносились в праздник Суккот. Тут мы останавливаемся и думаем, какие жертвы приносились в праздник Суккот? Какие особенные жертвы приносились в праздник Суккот? В праздник Суккот. И причем такие, которые уменьшались. Сначала много, потом меньше. Мы вспоминаем, что в праздник Суккот приносилось 70 жертв. 70 жертв. В течение всех дней праздника Суккот. В заслугу, в символ всех 70 народов мира. Их сначала было одно количество, на следующий день меньше, потом меньше, потом меньше и меньше. И это уменьшающееся количество жертв, оно вот, это символика. В этот момент не начинается интересно. В этот момент мне становится интересно. Жертвы уменьшаются. Это жертвы за количество как символ всех 70 народов мира. Только причем здесь ханукальный свет и эти 70 жертв. И здесь мне прямо вот целая загадка. И вообще то принесение жертв, оно тоже загадка. Ведь чуть странно, что в еврейском храме, то есть, конечно, он светит на весь мир, но что есть отдельные жертвы именно за все другие народы. И ведь суть Хануки – это оградить себя вроде бы от чужих влияний. Вот, пожалуйста, даже сам Сорег на это намекает, этот заборчик. Даже он на это намекает, нет? Своим ограничением, которые в нем вписаны. Почему мудрецы школы Шамая, они видели связь Хануки с жертвами для всех народов? Очень интересно. Очень интересно. Тут я оставлю этот вопрос недоозвученным. На самом деле мы вместе с вами рассуждаем. Потому что эта тема, она почему-то не широко транслируется. Хотя, мне кажется, она очень интересная. Идем дальше. Совсем недавно, вот на этой неделе, было 3 траурных дня. Ну, на практике сегодня трауром считается только один из них. Прямо трауром, да. Это пост 10-й ТВ. Мудрецы решили, что многовато будет. Хотя есть 3 траурных дня. 8-е ТВ, 9-е ТВ и, наконец-то, 10-го ТВ. Пост 10-е ТВ, как озвучивается, что это пост в память о том, что царь Навуходоносор взял в осаду Иерусалим. Ну, это пост уже прошел. Теперь, что это 3 траурных дня. 8-го ТВ был завершен перевод Торы на греческий язык. То есть, опять же, видите, ага, чужое влияние. 9-го ТВ – это день смерти Эзры и Нехемии. Тут мне тоже интересно, они что, прямо в один день? Или это просто как-то мудрецы консолидировали этот день, как день памяти, траура и опасений? И 10-го ТВ, вот он, наконец, день осады. Про перевод Торы, то есть Септуагимта. Все знают эту историю, да, что царь Птолемей, он взял 72 мудреца, рассадил их в разных комнатах, для того, чтобы они, сидя в разных комнатах, перевели Тору на греческий язык, чтобы она стала доступна всем народам, чтобы она была всем понятна, всем открыта, и заодно посмотреть, а вот они по-разному переведут. Мы над ними смеяться будем, они ничего не понимают, они кто-то... А переводы, они же начисто убивают смысл, они вообще невозможные. Вы можете взять разные сидуры, пытаться их сравнивать, вы ужаснетесь. Вы можете взять разные тексты Торы, вы засомневаетесь, что это, ну, переводы на русский язык, вы засомневаетесь, что это из одной книги. Ну, действительно, переводы всегда кошмар, то есть переводы, они убивают смысл всегда и везде. Всегда, когда говорят про переводы, я люблю приводить такой пример. Это русский язык, он же такой богатый и могучий. Это в нем есть такой пример, простите за пример, в нем есть такое прекрасное слово «крайняя плоть». Да? В иврите такого слова нет. В иврите есть слово «эрла», а слова «крайняя плоть» нету. Им написано «и обрезал Авраам себе Басар эрлато, плоть эрла. И мы такие, что же он тебя отрезал? Нам, ну, прям интересно. И мы начинаем выяснять. Мы такие думаем, что понять, что такое эрла. Нужно понять, в каких контекстах она в разных местах приводится. Мы начинаем смотреть. И мы видим, что плоды с плодовых деревьев, плоды первых трех лет, они запрещены запретом эрла. И мы такие... Авраам Авину он садовник, с секатором по саду прошелся. В другом месте в пророке написано, что Ам Исраэль Арлейле, что еврейский народ, у них орла на сердце. Авраам Авину хирург, да. И в третьем, вот там, где вот что-то рядом с бедром, Авраам Авину себе обрезал. Это я к примеру того, что перевод он кошмар. Нужно стремиться к оригиналу для сохранения хоть какого-то смысла. Вот всюду и везде. Всюду и везде. Бесконечное количество примеров этому есть вообще. Другой пример этому это Каин и Хевель. Да? И мы привыкли, ну, Каин и Хевель, а в другом вот мы в Экклезиасте мы привыкли к суета-сует. Сказал Коэлит суета-сует. Только ведь в оригинале это Хевель Хавалима Мар Коэлит. Хевель, Хавалим, Аколь Хевель, и это перекликается с именем Хевель. Хевель это как дуновение, как пар, да, вот такое вот. И это отсылка к Хевелю, который он исчез в никуда. И эта же идея там, в Экклезиасте, но только перевод. Значит, это убило, и мы не можем мыслить иначе из этой привычки, кроме как суета. Суета. Но только это очень далеко от оригинального смысла, на самом деле, очень далеко. Итого, перевод, он изменяется. Царь Птолемей хотел высмеять, хотел сделать, чтобы это было всем доступным, хотел, чтобы из такого возвышенного, особенного, которого вещи, которые люди почитают, боятся, она стала на уровне глаз, всем понятно, всем доступно, и все могут высказать свое мнение, порицающее или нет. Это, в принципе, была его цель. Мудрецы так и говорят, что это была его цель, и в итоге этого перевода у мудрецов, вероятно, не было выбора, и тьма опустилась на мир и не сходила три дня. И видите, что это событие, оно идет сразу за Ханукой. То есть завершается Ханука, несколько дней, и вот он день, когда было переведено Тора, вот он. И тут, вот собирая эти три упомянутых блока, да, мы начинаем поражаться, как они все имеют связь какого-то выделения еврейского народа и какого-то вот ограничения. Ну вот с этим связано. И действительно, помните, вот мы озвучили, что Сорек, этот заборчик, за него в храме еврей не может зайти. В храм прийти может просто. За этот заборчик зайти не может. Как они это определяли, там, я не знаю. Да, как это определялось по взгляду, по костюму. В черном костюме, да, в белой рубашке. В полосатой рубашке уже нет. Так они определяли. Но вот это лучше такое правило. Шпор Шамая и Илеля, где Шамай считает... Закон не по Шамаю, закон по Илелю. Но Шамай считает, что отсылка к ханукальному закону, она та же отсылка, что и символизирует свет для жертвы для всех народов. То есть Ханука – это праздник для всех народов. Быть может, в этом подходе, эта мысль крутится, быть может, в этом подходе, к примеру, берет свое начало философия, которая привела Хаббат к тому, что по всему миру они стремятся, чтобы как можно больше всегда и везде горело ханукиот. То есть, быть может, это же концепция, чтобы этот свет он светил всему миру, а не только еврейскому народу. И мне кажется, это же заложено в мнении Шамая. Илель, закон, правда, по Илелю. Илель считает, что это отсылка, свет, чудо увеличивается, один больше, это логично. Шамай же считает, что отсылка к жертвам для народа, значит, Ханука – это праздник, связанный с другими народами. Он как-то получается для них, для других народов, получается, должен светить. Я не знаю, я я не принадлежу к числу хасидов Хаббат, поэтому я не знаком с глубокой теологической системой, которая за этим стоит. Но вот мне кажется, что-то в этом есть. Мне кажется, что-то в этом есть, потому что это же прямо две разные точки зрения. И это вот явное. Да. Третье. Вот перевод Торы, Септуагинта, на греческий. И это же, опять же, греческие знания, цари Греции, эти разломы. Тут как раз перевод на греческий. Перевод на греческий. Возможно, в то время и еврейские эллинизированные элиты, они стремились в том числе к тому, чтобы Тора была переведена на греческий язык, так сказать, на культурный язык, на понятный язык. Но это по итогу привело к вот тем самым ханукальным событиям. Это приводит к другому практическому интересному моменту, который мы мыслим. Так как же правильно? Да? Нужно делать шаг вперед миру или не нужно делать шаг вперед миру? То есть, вот, пожалуйста, перевод Торы на греческий. Это добро, не добро? Перевод Торы на русский, как вам? Нет? Да? А с другой стороны, если бы его не было, что было бы? Да, что было бы, если бы его не было? Что было бы, если бы не было молитвенников на русском языке? Да? Что не было, если бы не было, не знаю, каких-то других книг на русском языке? Представляете, что было бы? Может, каждому времени каждая ситуация. Но это мысли интересные про эти грани, про эти моменты, про то, что куда должно быть направлено. И в этом плане мнение Шама, мудрецов школы Шамая, мне кажется, оно потрясающее и прямо очень интересное. Мы же знаем, что в Торе есть разные вещи. Есть вещи, которые разрешены для изучения всем. Есть вещи, которые разрешены для изучения только евреям. Это логично. И у них есть грани. Правда, они не полностью четкие. И особенно в эру интернета все вообще стало непонятно. Потому что если информация открыто распространяется, значит, это не такая уже большая проблема, чтобы все было, все передавалось. А проблема большая или небольшая? Не знаю. На самом деле, эта дилемма, я думаю, мы с ней сталкиваемся не впервой. С этой дилеммой, мне кажется, первым столкнулся Раби Юда Анаси. Хотя, может, он и не первый, но он первый сделал интересные практические выводы из этой ситуации. Мы знаем, что изначально была письменная Тора и устная Тора. И устная Тора всегда была устной. Чтобы она, опять же, не стала как греческая. Кстати, интересно, есть ли современная община Греции, есть ли у них переводы, каким переводом Тора на греческий они пользуются? Они пользуются переводом Тора на греческий Септуагинта, или у них есть свой перевод на греческий современный? И Мишну они такие перевели на греческий или нет? Интересно. Да, итого, Раби Юда Анаси, перед ним появилась ситуация и вопрос. Стало много споров, много неточностей, много вопросов, плюс постановление царств, властвующих над еврейским народом, приводили к тому, что Тора начал забываться. Это плохо, это проблема. Да, это плохо, и это проблема, как бы, что Тора стала забываться. Ответом на это Раби Юда Анаси взял, собрался с мужеством и записал устную Тору в Мишну, похоже, очень кратко записал, так что полтора века после этого она начала переписываться и дописываться, расширяться, и на Мишну был уже написан Талмуд один и другой. И таким образом вот весь костяк устной Торы стал записан. Ну, представляете? Это же целый лимуд, целое учение из строки Торы о том, что Тора, она должна быть письменной. Устная Тора, она должна быть устной. Ее нельзя записывать. Она прямо такая целая идея. Он взял ее и записал. Он в этом видел целый смысл, он прямо это озвучил в предисловии, что «Эт ласот ла-Ашем эфиру туратеха» – момент, дело для Всевышнего, для сохранения его Торы нужно нюансом пожертвовать. И это примечательно. То есть вот таким нюансом он пожертвовал для сохранения Торы. А вот теперь представьте, где бы мы были, если бы не была записана Мишна, и если бы не был записан Талмуд. Вообще, страшно представить, где мы были бы. И это тоже очень интересно. И, вероятно, схожий аналог в аспекте изучения Торы в широком мире в интернете. И мы такие, ну, так можно же учить письменную Тору, не нужно же учить устную Тору. Но только грань между письменной и устной, она же тоньше соломинки. Наверное, 3/4 комментариев, они все-таки в разряде уже устной Торы. Все знают, да, Пардес, да, Пшат, Драш, Ремес, Асот. 4 разных разряда уровня информации. И, наверное, простые комментарии разряда Раши, они все еще в разряде письменной Торы, поскольку они базовую линию истории рассказывают. Но 1.5-2 шага дальше – какие-то комментарии, я не знаю, типа Рамбан, какой-нибудь Орахаим, это же очевидно, наверное, что это уже из разряда устной Торы все-таки, да? Наверное, это уже очевидно. Как же так? Это можно, не можно? Так похоже, это еще одна очередная из жертв, которая была принесена в мир для того, чтобы вообще Тора сохранилась, передавалась. И это, наверное, так и должно быть. Вот тот же самый пример. Мне очень интересно, хотелось бы, это невозможно, да, но очень хотелось бы посмотреть и увидеть, как выглядел вот тот мир тогда, когда Раби Иуда Наси, запрещенный записывать устную Тору, он взял ее и записал. Понимаете, это же не просто так. Я расскажу в более каббалистических кругах, в них и сегодня принято четко делить между письменной Торой и устной Торой. Я когда учился в Ешиве, к нам должен был приехать один раввин, его зовут Рав Ицхак Зив, и про него много всего рассказали, вот мы его ждали, и вот он приезжает в Ешиву, я учился в московской Ешиве, Торат-Хаим, и мы ему рассказываем расписание, столько шахрит, столько такой урок, такой урок, такой урок. Он так, да. Потом мы говорим, в 9 часов вечера, с 9 до 10, кстати, наш с вами урок сегодня, будет урок по недельной главе. Он такой, как это? Ночью урок по письменной Торе, а мы сначала не поняли, в чем суть вопроса. Как бы в чем проблема ночью делать урок по письменной Торе. И он там целый устроил такое, что так же природа сотворена, Всевышний так сотворил мир, чтобы ночью, когда ничего вроде как не видно, и ничего не пишется, ничего не видно, ну, в оригинальном формате, на улице, не дома, когда ничего не видно, это время, когда устная Тора, она расцветает. Вот для нее это время. Это время, когда учат устную Тору. А время, когда светло, когда видно, то есть можно писать, можно читать, это время письменной Торы. И посему днем правильно учить письменную Тору, ночью правильно учить устную Тору. Его возмутил тот факт, что ночью есть урок письменной Торы. Он, правда, потом все равно вел эти уроки, правда, с недовольным лицом. Но это примечательно. Это примечательно. Кстати, другую аллегорию, связанную с этим, мы просто находим в природе, и это часто упоминается в трудах Маорали из Праги, это прямо потрясающе. Про то, что посмотрите сегодня на еврейскую библиотеку. 2000 лет назад такого вообще не было. Да. Ну, тогда же не было у них свечей. Но смотрите, вот 2000 лет назад, как выглядела еврейская библиотека? Это хумаши, книги пророков, ну вот примерно и все. С момента изгнания, которое аллегорически привязывается к тьме, с момента изгнания как-то библиотека стала расширяться. Комментарии решойним, охройним, охроны, охройним, какие-нибудь шулханурихи, мишна, талмуды. Куча всего, огромная-огромная библиотека. Когда это появилось? Это появилось ночью. То есть, образно говоря, во время изгнания. Изгнание – то время, когда расцветает устная Тора, которая для этого времени створена. Для этого времени она пришла время расцвета и развития устной Торы. Кстати, неспроста Маарали из Праги, к примеру, он свою книгу, посвященную комментарию, разбору Агадот Талмуда, устной Торы, назвал Беэр Хагола, колодец изгнания, то есть тот колодец, который, как колодец Мирьям, который ходит за еврейским народом и питает еврейский народ по дороге. Ходит за еврейским народом и питает еврейский народ по дороге. Это про устную Тору. Так же здесь. И это потрясающе. Это потрясающе. То есть тут мы понимаем, что есть деление между письменной Торой и устной Торой. Вот. И это интересно. То есть получается, есть какая-то градация, изменение мира, в котором какие-то вещи, они становятся нормальными. Я не знаю. Мне было бы очень интересно. То есть, вот, мы видим, а как без этого мир бы существовал? Никак, наверное. Как, наверное. И это возвращает нас к нукальным событиям. Это определенная точка такого возвращения, не возвращения, изменения мира, что ли, да? И вот более того, мне интересно, Шамай и Гиллель, есть такая всем известная история, что с момента прихода Машеха, законы, они, где Шамай и Гиллель, они изменятся, и законы станут как Шамай. То есть законы станут более, чуть другие. И в контексте Хануки, то есть где мнение Шамая, что 8 свечей зажигается в первый день, то есть что Ханука, она во многом тоже для других народов. Наверное, это как-то перекликается с этой вот мессианской идеей внутри Хабада, но это потрясающе интересная мысль. А вообще, интересно, как это все идет вместе, опять же, с ханукальной идеей, которая всюду и всем символизирует, вроде как, целостность и чистоту еврейской традиции. И каким-то, воистину небесным чудом, мы когда смотрим, мы поражаемся, насколько наша традиция, она сохранилась в потрясающей чистоте и идентичности, какой немыслимо представить за столько прошедших веков. Я думаю, если вы пройдете по своим соседям, да и ладно, если вы себе зададите вопрос, кто с кем воевал в Первой мировой войне, 100 лет прошло, то вам не просто будет ответ на этот вопрос 100-летней давности ответить, хотя вроде как это было актуально всем очень сильно. 100 лет прошло. 200 лет, вообще страшно представить, там Наполеон вообще ужас. 300 лет, мы вообще таких цифр не знаем. 500, 600, 700, 800. Мы говорим о событиях 2000-летней давности, и у нас есть четкая картина ситуации. У нас, конечно, есть в вещах традиционных, не в вещах основы, а в вещах традиционных есть нюансы и моменты, но основа передается идеально четко. И это, наверное, и есть во многом одно из, в том числе, чудес Хануки, что, чтобы не происходило, традиция, ценности Тора, она передается. Тут, кажется, был в комментариях вопрос, который я пропустил. Я прошу прощения. Я сейчас его пытаюсь прочитать.
Вы имеете в виду то, что Татьяна написала, или масло уменьшалось каждым днем?
А, да, да, спасибо. О, это же спор в Шулхан Арухе. Это, кстати, тоже странная ситуация. Шулхан Арух, вообще-то, книга закона, как бы, ну, так чуть-чуть, книга закона. Да? И эта книга закона, она должна закон писать. Но удивительная ситуация, Шулхан Арух приводит разные предположение, объясняющее, в чем же именно было чудо. Это такой беспрецедентный случай, когда Шулхан Арух, как это, кушает чужой хлеб, занимается не своей привычной нишей. И там есть разные мнения, среди которых одно мнение, что свеча, она загорелась, и она вот горит, не уменьшается. А в восьмой день, как и полагается. То есть это как бы было в храме. Второе мнение там, что с каждым днем, оп, постепенно. Что с каждым днем постепенно уменьшалось. Да, то есть Шулхан Арух приводит все разные варианты, и у нас нет до конца предположения о том, как именно это функционировало. Это чудо. И вообще, если так задумываться, Рамбам же пишет, что основное чудо в Хануке – это не чудо свечей, это чудо победы. И это очень бросается в глаза, даже если вы откроете вставку в ханукальную молитву, вы увидите, что там есть такой здоровый блок. И этот блок, он говорит, дал праведным победить нечистых. То есть там про победу весь блок, а в конце полстрочки. Пришли твои сыновья в храм, твои зажгли свечи, полстрочки. И огромный блок, посвященный победе. И Рамбам говорит, что основное чудо в реальности – это было чудо победы. Но чтобы мы не напутали и не начали говорить, что это мы своей сильной, мощной рукой смогли, победили, чтобы мы так не начали говорить, мудрецы в историческую память внесли то, что это и чудо масла. Это не отрицать, как бы, это чудо масла, и эту вот идею они расширили. Такая идея, она проглядывает в Рамбаме. Но и это тоже как бы имеет быть место. Это не отрицает то, что было, то чудо. Просто, вероятно, в реальности оно на фоне чуда победы в реальности занимало маленькую роль, но в исторической памяти мудрецы роль этого чуда возвысили, выделили, чтобы оно стояло вот над, выше. Потрясающе. Потрясающе. Есть вопросы, или я продолжу? Там что-нибудь было, не было?
Вам не привиделось. Больше пока вопросов не было. Я проверила чат в YouTube и призываю, дорогие друзья, будьте активны, потому что у нас осталось 16 минут до окончания нашего урока. А потом уже будет поздно спрашивать.
Да. Итого. Мы озвучили интересный момент в Хануке о достроенном заборчике, этом сураге, о интересном споре Шамая и Леля, с интересным подтекстом этого спора, то есть для кого Ханука, с более интересным моментом о том, что с приходом Машеха законы Шамая и Леля, законы переделываются, и тогда, получается, Ханука станет больше как бы для всех. И это все перекликается с эллинизированным переводом Торы на греческий язык и постом, который частично перекликается с этой темой, постом 10 ТВ. Ведь 8 ТВ это день, когда был завершен этот перевод, и это день в какой-то мере траура, связанного с тем, что вот теперь это доступно всем. Говоря из личного опыта, насколько доступно всем, это зачастую плохо. Это, я веду интересный ТикТок-канал. И ТикТок – это, знаешь, такая платформа, которая абсолютно не контролируется или очень плохо контролируется. И люди, которые там участвуют, они не идентифицируются. То есть их невозможно… Там нет имени и фамилии. Это не Facebook и не все остальное. И, соответственно, есть безнаказанность. И поэтому люди зачастую пишут очень много всего. Хоть и кажется, что мир, он развит, и все открыто, вся информация открыта, можно, там, я не знаю, взять, прочитать, но люди там такие вещи пишут. В этот момент начинаешь понимать, что в плане знакомства даже со своей религией они ничего не знают. Но они убеждены, что они много знают про нашу религию. И это пугает и поражает. Это пугает и поражает. Как можно быть, как бы... Почему мы должны изучать законы двух молитв одновременно? Спасибо. Прекрасный вопрос. Прекрасный вопрос. Это... Спасибо за рекламу. Это действительно прекрасный вопрос. Его с нахрапу на самом деле не возьмешь. Эта тема для целого ого-го. Мне кажется, подробный ответ на этот вопрос есть такой потрясающий журнал, называется «Мир Торы». И там должна быть статья раввина Моше Лебеля, которая называется «70 ликов Торы». Про то, что у Торы 70 ликов, 70 разных точек зрения. Как правильно делать? Так, так или так? Ведь только кто-то один прав. Но сказать, что кто-то один прав, это чуть-чуть однобоко, ведь ситуация, она, быть может, разная, взгляд может быть разным. Знаете, как зачастую бывает в фильмах, что история рассказывается сначала от лица одного персонажа, потом от лица другого персонажа, потом от лица третьего персонажа. И ситуация, она абсолютно разная. Ситуация, она абсолютно разная, получается. И... Да. Да, ситуация получается абсолютно, абсолютно разная. Так же и здесь. И посмотрите, какое огромное количество современных течений есть в еврейском народе. Они абсолютно разные. Но вместе в этой разности я бы сказал, что образуется ценность. Приведу пример. У меня есть друг. Он тоже родом из города Могилева. И он сначала был в одной еврейской компании, потом в другой, третьей. Потом как-то его занесло к бресловским хасидам. И там ему стало хорошо. А до этого он был там, 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 там. И ему было нехорошо. А потом вот он нашел себя, ему стало прекрасно. И в этот момент мне прямо становится интересно. Потому что очевидно, что есть разные группы. В каждой группе есть свои выделения, я бы сказал, свои якоря, свои более выделенные аспекты. И это создает такую определенную целостность. Ну, не знаю, что ли. Но это действительно это отдельная тема. Это отдельная тема. Мне кажется, во многом многие духовные вещи, которые они, ну, не знаю, они, конечно, практические, но ведь как в иудаизме? Центральная заповедь – это изучение Торы. То есть мы, осмысляя все вещи, мы собираем в своем разуме правильную картину. Так и здесь рассматривание разные стороны, понимая причины одного и другого, мы приближаемся к реальности. На этом же Талмуд на самом деле построен. Талмуд – это, по сути, просто споры мудрецов. Но когда мы оцениваем их споры, их, как на иврите говорят, их шикулим, вещи, которые приводили их к каким-то решениям, к такому, такому или такому, то мы начинаем ближе понимать реальность. И в этом плане, как бы в этом, наверное, и цель. Так, ну, это не ответ, потому что ответ на этот вопрос – это целый отдельный урок.
Уважаемый Рав, тут есть пара вопросов из YouTube, если вы позволите, я задам.
Спасибо.
Первое, давайте по теме. Тут Роман пишет, что в 2020 году смотрел, как свечи зажигали на светильнике Ханукия возле стены плача. А вам такое нравится? Спрашивает он. Ему понравилось, сам Роман отвечает. Вам нравится, уважаемый спикер?
У стены плача это сверхконгруентно. Это определенное возвращение к оригиналу. Ведь оттуда как бы все началось. Туда оно возвращается. Это потрясающе. К примеру, у нас в синагоге я зажигаю свечи в синагоге. И такой подход ортодоксального еврейства. Ведь исторический закон свечей, он интересный. Он нужно зажигать по закону дома. То, что зажигают в синагоге, это уже традиция, которая основывается на том, что есть те, которым нету дома, которые негде ночевать, для них много она как дом, так это как бы вот продолжение этой идеи. Но по мнению отдельных мудрецов, в которые видится суть заповеди зажигания ханукальных свечей, суть истории распространения чуда, то также зажигание в публичных местах является заповедью, но это неоднозначная история. То есть в этом плане, особенно в тех городах, где или в тех местах, где еврейское население, оно минимально. Тут есть разные мысли и разные моменты. Но стена плача – это однозначно то место, где это имеет колоссальную историческую и эмоциональную ценность. Хотя я не знаю, я не знаю. То есть мне вот тоже интересно этот момент представить, что чувствуют евреи Германии, когда они видят ханукальные свечи зажигаются у Бранденбургских ворот и сравнивают это с фотографиями нацистских времен, когда там всюду были нацистские флаги. Я думаю, для них тоже особенно яркий момент. Я не россиянин, мне интересно, существуют россияне, когда ханукальные свечи зажигаются у стен Кремля. Хотя тут могут быть разные моменты, как позитивные, так и нет. Не знаю. Но такое.
С вашего позволения, я сейчас покажу для тех, кто не видел. Это действительно получилось так, что как раз, когда закончилась Ханука, мы всей семьей отправились к Стене Плача. Именно вот так вот выглядит эта самая Ханукия. И я ее сфотографировала и сделала небольшой пост для соцсетей Толдота. Вот так это выглядит. Вот так вот было немноголюдно, и люди, как видите, как всегда в любое время суток, в любое время года там молятся, плачут, просят. И да. Так, это наше культовое место, как всегда. Следующий вопрос. Секундочку, я задаю вопрос. Мирьям спрашивает, расскажите, пожалуйста, о Машиахе вкратце. Ну так, на одной ноге за 7 минут.
Это тоже про Шамая и Гилеля, да? Про раскрытие на одной ноге. Кто знает, такая история из Талмуда. Вера в приход Машиаха – это одна из 13 основ иудаизма. В том, что придет Машиах, мир изменится, станет понятно, что было в этом мире правильно, что было неправильно, что было для чего сделано, что было не для чего сделано. И когда это станет явным, это вот будет эра Машиаха. Есть разные моменты, как это понимать, Машиах. Человек, не человек. Эта тема, она такая, она с одной стороны не открытая, с другой стороны открытая. В разных течениях она по-разному озвучивается. Это такой определенный символ исправления мира, когда мир становится в новом уровне, в уровне, когда понятно, ради чего все было стоит, мы же здесь живем, и нам все непонятно, нам непонятно, что правильно, что неправильно. Мы видим, что праведнику плохо, злодею хорошо. И мы начинаем думать, так может быть, все можно. А с другой стороны, если бы мы все видели связанным с реальностью, то не было бы заслуги в наших делах. Так приход Машиаха – это та фаза мира, когда становится понятно, что было правильно, что было неправильно. Когда физика, ее метафизичная сущность становится очевидной и понятной всем в том плане, что, что для чего и почему. Но это опять же на полноге, потому что эта тема, она ого-го. Ого-го. Да. Может быть, там есть еще вопросы?
Секундочку. Сейчас вот есть вопрос от нашего постоянного слушателя Якова. Зажигают ли еще 9-ю свечу? Слышал он об этом. И спасибо за интересный урок.
Большое спасибо. В Ханукие, в ней, в современной Ханукие, в ней 9 свечей. 8 свечей осмысленных. 9-я свеча бессмысленная. Шамаш. И она своей бессмысленностью, кстати, придает смысл всем 8 предыдущим. Ведь ханукальные свечи, они символизируют ценность заповеди, чистоту заповеди, чистоту духовного. Если потухла одна из свечей, ее нельзя зажечь от другой ханукальной свечи. Хорошо бы найти другой огонь. Эти свечи не для использования. И именно их выделенность символизирует шамаш. 2 года назад у нас в Молдове было такое историческое событие. Впервые президент Молдовы, он вместе с нами зажег ханукальную свечу. И, ну, не саму ханукальную свечу, а шамаш. Я объяснил президенту, что это очень символично, что эта свеча, она, можно сказать, светская. Она не связана напрямую как бы с историей этой заповеди. Но она своей отдаленностью от этого символизирует и выделяет осмысленность и духовность остальных 8 свечей. такая вот идея шамаша. И это вот такая вот мысль, да, где отсутствием смысла создается смысл в контрасте, что ли. Да, светская тоже, да. Да.
Дорогие друзья, у нас остались еще наши законные 3 минуты. Вы можете задавать ваши вопросы. Сейчас, секундочку. Уф, если вы... Ханука прошла, но вопросы про сгулот остались. Если вы знаете... На будущий год надо готовиться. Знаете, как это в пословице говорят? Готовься, а не летом, да? О, правильно. Если вы знаете одну из гулот, квода рав, когда последний день Хануки пишут записку с пожеланием в следующем году до наступления следующей Хануки, эту записку привязывают к Хануке, либо ложки под Хануку. Кладут под Ханукию, наверное. Ложат, кладут. Складывают.
Поэтому, смотрите, у меня есть целая книга, посвященная сгулот. 3/4 сгулот, которые там написаны, они страшные. Они страшные. Они не дружат с логикой. Они зачастую не дружат с иудаизмом. Вся тема сгулот, которая у меня, она называется Рифаэль Хамалах. Ангел Рифаэля. Ангел Рифаэль. Она есть на иврите. Слава богу, ее нет на русском. И эта книга, ее написал Юда Юдел Розенберг из города Лодзь. Вот. В ней собраны разные народные верования. Часть из них логичны, ибо имеют основу, приписываемую из Талмуда, из более древних или каких-то оригинальных источников. А часть из них такие довольно народные вещи, которые сильно-сильно пугают. Но, с другой стороны, все, что связано с Гулот, это очень трудно анализировать. Потому что ты что-то скажешь, а на тебя приверженцы традиции, они набросятся, и потом, как бы, я как-то раз, когда был в Израиле у тести с тещей в Рамоте, район Иерусалима, у них этажом выше появился какой-то сосед, то ли йеменский, то ли марокканский, и это было сколько-то времени после Суккота, и там над дверью, я пару месяцев назад приезжал, до сих пор висит, над дверью висят несколько лулавов на улице, ну, как бы вот со стороны вот косяк двери, и сверху лулавы привешены, так штук 5. И я первый раз такое увидел, мне стало очень непривычно. Я хотел так удивиться, мол, типа, какой-то, да, тестью рассказал, а тесть говорит, а что, у многих марокканских так принято, потом еще узнавал, оказывается, у многих марокканских так принято, а мне это непривычно выглядит. Очень интересно. И, то есть многое, что связано со сгулот, оно прямо во многом имеет разные непредсказуемые аспекты, и это, ну, такое, про сгулу, которую вы говорили, связанную с Ханукой, я не слышал, но это тоже ни о чем не говорит, я не такой знаток сгулот, я поищу в книге.
Есть такая сгула, я точно слышала. Люди пишут какую-то записку, там молятся, да, просьбу очередную какую-то оформляют в письменном виде и ровно через год проверяют, сбылось, не сбылось. В общем, услышаны ли были молитвы, скажем так, не гадают. И уточняет здесь Яков, речь идет о 9-м дне после Хануки. Тоже вот слышала об этом, что есть такая опция зажечь еще раз Ханукию на 9-й день после Хануки.
Это, наверное, отсылка, да, к, наверное, я этого не слышал, но можно предположить, что это в какой-то мере продолжает этот элемент, связанный, знаете, как есть Исрухак.
Исрухак.
Праздничные дни, а есть дополнительный день после праздника, когда вроде бы, опять же, кстати, да, про смысл пропал, но уровень нужно сохранить, да, то есть вот что-то такое, наверное, это как Песах Шейни, да, как второй раз еще раз. Но, я не знаю.
Для тех, кто не успел, да.
Да. У нас дома такого нет.
Вторая Ханука.